Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, друзья, и продолжаем рассказывать вам о главных новостях недели. Сегодня пятница, и хочется поговорить о чем-то приятном. О чужих деньгах, например.
Да, есть такое. Смотрите, тут Forbes составил список богатейших женщин России 2020 года. И вот этот тренд, что женщины меньше зарабатывают, женщины, скажем так, меньше работают, их никто не уважает. Ну, вот это вот вся вот эта вот феминистическая чушь, которую несут периодически представительницы движения, мне кажется, этим списком просто разбивается. Разбивается, я не знаю, в пух и прах. Смотрите, да, если пройтись по этому рейтингу, первые два места миллиардерши. Или миллиардерки. Я не знаю, как правильно говорить вы здесь.
Я бы сказала, женщины-миллиардеры.
Женщины-миллиардеры? Ну все, да? жди в свой адрес в социальных сетях.
Я руководствуюсь правилами русского языка, существующими в Российской Федерации на сегодняшний день, вот так скажем.
Да, в общем, смотрите, первое место Елена Батурина, хорошо нам известная президент девелоперской компании Intego, у нее состояние $1.3 миллиарда. На втором месте Татьяна Бакальчук, основатель, генеральный директор и, скажем так, все компании Wildberries, ее состояние 1.1 миллиарда. И дальше идут малоизвестные нам с вами женщины, но которые добились весьма многого. Например, на третьем месте Екатерина Федун. Это дочь вице-президента Лукойла, Леонида Федуна. Вице-президента Лукойла и владельца московского «Спартака» футбольного. Вот. Тут еще...
Ну да, тут это интересно, потому что дальше с третьего места начинаются женщины, которые выступают под именем, но это не имя, а как же под определением, что ли, частный инвестор. Они частные инвесторы, потому что они жены или дочери миллиардеров.
Или вот, бывшие жены, да, как, например, Елена Рыболовлева.
Татьяна Ковальчук, которая жена Юрия Ковальчука, Елена Рыболовлева, да, жена бывшего мужа с большими деньгами. Значит, ну и так далее. Лилия Ротенберг. Надо сказать, что, в общем, все-таки твои антифеминистические высказывания разбиваются, конечно, об этот список просто кровавыми брызгами, поскольку действительно, ну, понятно, что все эти женщины тоже положили очень много труда, и я думаю, что даже несмотря на то, что там они начали свою карьеру на деньги богатых мужчин, они действительно смогли состояться как отдельные бизнес-вумены, но все же я не могу сказать на 100%, что в этом списке большинство женщин начинали с нуля и свои руками построили свою карьеру. И, если честно, вот, ну, наверное, единственный человек, который здесь действительно у меня вызывает искреннее восхищение, это Татьяна Бакальчук, это вообще мой кумир просто, трудяга, многодетная мама, и вот уж кто действительно пробил просто свою дорогу, как ледокол, через все препятствия и препоны, и, ну, просто честь и хвала. Этот список, Валь, все равно, с моей точки зрения, не является таким... Не является, в отличие от того, что Москва у нас альфа-город, доказательством того, что у нас есть альфа-женщины, понимаешь? Что их много, и что их количество растет, и что женщины действительно наравне с мужчинами умеют делать деньги и становятся, ну вот, действительно достойными конкурентами на всевозможных рынках мужчинам.
Хотя есть мнение, которое уже стало буквально мемом нашей программы, «Взрослые люди» от Александра Розуваева, кандидата экономических наук, руководителя информационно-аналитического центра «Аль-Пари», что все-таки есть и должно быть в классической семье, ну, такое некое разделение, давайте услышим.
Я считаю, что, в общем, твоя супруга не должна зарабатывать, должна просто радоваться жизни. Папа умный, мама красивая. Вот я всегда сторонник данного взгляда был. Я считаю, что это правильно, чтобы семья была полноценной. Сидеть дома – это не обязательно сидеть там, лап сосать. Можно иметь свой бизнес, салон красоты. Можно играть на бирже. Вот у меня возлюбленная активно играет под моим руководством. И был момент, у нее была доля с сестрой, ну, напополам они, ресторация средней руки. Но она не должна вот именно ходить на работу, вот пахать. Потому что если женщина потратит свою энергию на работе, она уже не сможет мужчину хорошо поддержать вечером, да, и внешность ее из-за этого страдает. Но это вот мой взгляд.
Это мнение Александра Розуваева, кандидата экономических наук.
Рассказал бы он это Елене Батуриной, да? Как она не может хорошо своего мужчину поддержать, и внешность ее страдает от того, что она миллиардер. Да, мелко мыслит Александр Юрьевич.
Но смотри, когда женщина зарабатывает, тут появляется другая опасность, такая достаточно серьезная. Когда мужчины начинают комплексовать и от того, что женщина зарабатывает больше, чем он. И это действительно беда. От этого, слушай, от этого рушатся многие семьи. Потому что, ну, мужик, он же должен быть главным, он должен там быть не просто главой семьи, там, как в общественно-политическом смысле, но и зарабатывать должен больше. А вот что происходит в тех семьях...
А почему, Валь, почему? Вот объясни мне, почему мужчина... свое мужское достоинство, свое какое-то вот самоопределение того, что он мужик, оценивает так дешево, всего лишь деньгами.
Мужик оценивает
не своим вкладом,
мужик
не вкладом
свое самоопределение.
В историю своей страны, не вкладом в историю там, своих детей, там, в свою семью.
Не, подожди, я а не кто, знаю, говорит, что, кто говорит, что вот этим не оценивается?
Ну, а просто... почему этот вклад только денежный?
Я почему не только? Почему, я не понимаю, почему ты говоришь слово «только».
Потому что ты говоришь, если мужчина зарабатывает меньше женщины, он уже не чувствует себя мужчиной. Почему мужчина – это только тот, кто зарабатывает больше, чем женщина?
А мужчина, который зарабатывает больше женщины, но вкладывает, я не знаю, там, в историю своей страны, как ты говоришь, меньше женщины, но тоже, я думаю, начинает чувствовать себя именно так. Так, давай с психологом пообщаемся по этому поводу. Нам нужен психолог.
Нужен сеанс терапии.
Да, Елена Куликова, семейный системный психолог, сексолог еще и мастер... расстановок. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Доброе утро. С удовольствием послушала фрагмент вашей беседы. Мне понравилась глубина рассуждения. Татьяна твоя, вот Валентин ваша. И я как раз об этом хочу говорить с системной точки зрения.
Я как раз та женщина, которая зарабатывает больше мужа. И я постоянно просто разбиваюсь в кровь об этот стереотип, что вот да, мужик не мужик, да, если его жена работает, а он в это время занимается там домом, детьми и реально спасает нашу семью. Реально подвиг совершает ради нас, возможно, наступив там на горло своей песни, да, как-то свое самоопределение в каком-то, может быть, там месте ограничив. Но, тем не менее, вот для меня он самый мужественный мужчина, потому что деньги я могу заработать сама, а быть опорой, надежей, там, каменной стеной для себя не могу. Но почему же мужчины это оценивают только деньгами?
Все так. Я сейчас постараюсь коротенечко, да, но разложить все по полочкам, именно как системный терапевт, да. Mm-hmm. Вы правильно сказали, 90% браков не выдерживает этого, да. Но чего они на самом деле не выдерживают? Ведь не того, что кто-то там больше или меньше, да, ест, спит, получает денег, удовольствие. Проблема как раз из-за стереотипных установок, да, и в нашей стране это поддерживается, ну, особенно рьяно, да, о том, что мужчина – это деньги. И именно вот почему. Потому что тот период в нашей стране, когда женщине пришлось взвалить на себя все, да, и коня на скаку, и в горящую избу, он нам всем известен. Известен генетически. Это как раз война. военное и послевоенное время, да. Мы у каждого, у вас, наверное, ребят, тоже есть и бабушки, и прабабушки, которые
конечно.
Одни воспитали детей, и они с этим справились, да, но после этого действительно огромного подвига, вот с точки зрения системы, да, генетически, на уровне души, у женщины остается страх, боль. И глубокая обида на бессознательном коллективном уровне на мужчин, у мужчин остается вина. И вот этот ореол военный, он до сих пор, ну, как бы за нами тянется. И как только вот этот триггер в реальной жизни, ну, вскрывается, то генетически вся эта память в нас есть. И здесь есть три варианта, как бы, развития событий. Первый, ну, браки распадаются, они как бы говорят... Мы не хотим нести эту динамику, да, мы уходим. В психологии называется исключение, да, вытеснение ее, вот, нежелание, да. Вторая, как бы, второе развитие ситуации, это когда браки именно попадают в эту динамику. И что тогда происходит? Женщина – добытчица, а мужчина превращается в ребенка. Ведь вот в этот момент большая часть женских... претензий к мужчине не в том, что он не зарабатывает или зарабатывает меньше, а именно в том, что он
не поддерживает,
пассивен, безинициативен, да, вот в принципе превращается в ребенка и садится на шею, лежит на диване и ничего не делает.
Ну,
да?
Почему? Он может философствовать, например, может писать книги, которые никому не интересны, и никому не нужны, никто их издавать не будет. Но он же будет вносить свой вклад. Вот это тут как раз... Лен, слушайте, у нас сейчас... Давайте вот мы сделаем перерыв, вынуждены мы прерваться, а после продолжим. Я вас очень прошу, не кладите, пожалуйста, трубку, мы продолжим с вами этот разговор. Да? Это как раз тут... Это вот к тому, о чем ты говоришь, что он... Что мужчина там, если не вносит вклад в мировую там, не знаю, цивилизацию, что он
не мужик после этого. Да причем мировая цивилизация? В семью свою. Пока жена работает, пойди сходи огород скопай.
Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Так, возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Вас, дорогие друзья, подключаем к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Кто должен зарабатывать в семье больше, мужчина или женщина? Или этот вопрос вообще не принципиален?
8800... Нет, почему? 100, меня 100, волнует 100. Вопрос, даже не кто должен, кто может, тот и зарабатывает в данный момент. Почему это так сильно влияет на самоуважение мужчины? И почему у него нет других причин уважать себя, кроме как количество денег, которые он зарабатывает? С нами на связи семейный системный психолог, сексолог, мастер остановок Елена Куликова. Она нам объясняла, значит, что есть ситуация, в которой люди просто уходят из этой ситуации и расстаются. Есть ситуация, в которой, если женщина зарабатывает, мужчина превращается в ребенка, он пассивен, апатичен и говорит ей, если это не я все заработал, значит, я экран здесь чинить не буду, это ж твоя, ты купила эту квартиру, хоть она и наша, да? Лен, вы с нами?
Да, я с вами.
Да.
С вами.
Да. Еще раз здрасте. И какой еще какой есть вариант?
Я хочу немножечко вернуться, что все это эхо военных динамик, да, и в первом случае это вытеснение ее, во втором случае это лояльность тому, что предки уже прожили, да. И третий вариант это выход и выход по-взрослому, как раз то, о чем вы говорите, да, это уравновешивание вложений, да, если она зарабатывает деньги, то он чинит, там, забивает гвозди, готовит еду, сидит с детьми и делает, в общем-то, то, что он может, вносит абсолютно пассивный, равноценный и важный вклад в семью. И не то, что вы говорите, Валентин пишет какие-то инфантильные книжки, которые никому не нужны, это тоже детская позиция, да, он что-то для себя делает, творит, но
Подождите, вот вы говорите равноценно, да, а она купила квартиру, а он починил кран. Это равноценно?
Если для нее это важно, это равноценно. И все это договоренности семьи. То, что пришло в семью как из бизнеса, это как раз брачные контракты. Да? Это равноценные договоренности. Это решает только пара, только два человека. Что для нее важно сейчас? А может быть, для нее важно сейчас, что она доверяет только ему сидеть с их детьми. И никакой няни, имея большие деньги. Такие пары тоже есть у меня в терапии. И тогда для них это будет равноценно.
Вот. Как в этой ситуации, Елен, как в этой ситуации быть мужчине, который слышит свою женщину, помогает ей, поддерживает, вроде бы вносит свой вклад, но при этом чувствует себя чмом, потому что она зарабатывает, а не он?
А откуда, во-первых, я бы задала вопрос, откуда у него это берется?
Ну, потому что он чувствует комплекс неполноценности. Он мужик, который должен содержать семью, а у него не получается.
Еще раз говорю, это социальный стереотип, да? Что такое мужественность? Если у мужчины есть не только одна эта подпорка, что я мужчина только тогда, когда я зарабатываю деньги, а я мужчина, когда я ответственен за семью, да? Когда я могу совершать ради семьи подвиги, да? Когда я могу хорошо и смело преодолевать там все собственные, в том числе, страхи, да? Когда я развиваю в себе качества, там, чувство долга, сила духа, благородство, добрый.
И учу этому своих детей.
Конечно, когда я уважительно отношусь вообще ко всему, к чужому труду, к мнению, к вкусу, ко времени, да, то это особая позиция мужчины, такая особая роль, которая сама по себе ценная. Да, и пробал у мужчины возникает именно тогда, когда у него нет других подпорок, кроме финансовых. И здесь мужчине нужно развивать или как бы шире посмотреть на это. И это не вина мужчин, это беда скорее мужчин, потому что этих мужчин воспитали женщины, повторюсь, которые сами были жутко напуганы после военного времени. Они воспитали себе кормильцев и внушили им, что ты должен мама-то приносить.
Вот,
и
нам пора... я всегда говорил, что бабы во всем виноваты.
Валь, а вот просто посмотри, а сколько есть мужчин, которые считают своей единственной обязанностью в семье заработать денег. Все, я тебе бабла принес, а дальше что хочешь, то и делай. Дети, какие дети? Я лежу, смотрю футбол, я устал. И этого мужчину вообще невозможно вовлечь ни во что в семье, но денег он приносит.
Конечно, конечно. Это я говорю, ну так его воспитали. У него единственная подпорка. Я мужик, когда я приношу денег. Правда, да, не широкий взгляд на мужественность. Ну, если это устраивает его вторую половинку, то так тому и быть. Да, если же не устраивает, ну, надо посмотреть шире, надо об этом говорить, что мужчина это не про деньги. Деньги, повторюсь, это общее. Это энергообмен. Да, что я имею, больше адаптационно устойчивы, да, к таким изменениям экономическим. Потому что женщина как раз-таки рожает потомство, и она сохраняет его. Поэтому в нашей ситуации женщины больше зарабатывают. И это надо признать. Мужчина при этом не должен терять свое мужское. И себе новые подпорки создать. В чем он сам может чувствовать себя мужчиной полноценным по-другому. Правда? Ведь мужчина нужен и для удовольствия в том числе, не только для денег. Да? Женщина без мужчины не может получить полноценно, да, вот всю гамму удовольствия и почувствовать себя женщиной. Вот. И нам, женщинам, пора, да, иначе смотреть на мужчин. И, собственно, мужчинам ни одна женщина не может ему сказать, что он мужчина, если он сам не захочет иначе на себя посмотреть.
Вот. И это... Да, но еще, Лен, еще знаете, есть такая проблема, что ведь даже если мужчина изо всех сил старается свои собственные шаблоны порвать и как-то выйти вот на этот уровень, о котором мы говорим, то общество ему этого не позволяет. Но есть... все равно он подкаблучник, он слабак, он сопляк, он там, я не знаю, вообще паразит, альфонс и так далее.
Вы знаете, это очень большая тема, я всегда говорю и на всех выступлениях. У нас общество больное, это очень хорошая площадка, куда можно вытеснить все свои проблемы. Да? И давайте тогда уже немножечко будем ответственными, хотя бы называть вещи своими именами, что эти установки это не правда, это проблема. Да? Вот. И брать ответственность за свою жизнь на себя. Вот. Если они так говорят, пусть говорят. Я считаю иначе, и я создаю свой мир в своей семье сам. И я за него отвечаю прежде всего. Если каждый начнет, да, как мать Тереза говорила, хочешь мира во всем мире, пойди в свою семью и начни там ее любить. Вот. Каждый начнет с себя, то мы получим сразу большой и счастливый мир. Вот. А зачем же тут смотреть на оглядкой на что-то действительно нездоровое?
Да, спасибо, Елена. Большое. Валь, тебе полегчало, Валь?
Ну, конечно. Елена Куликова с нами была на связи. Семейный системный психолог, сексолог, мастер расстановок. Расставила нам сейчас все по полочкам, да, что мужики, которые переживают из-за того, что они зарабатывают меньше, это неполноценные мужики. Они не должны по этому поводу переживать.
Нет, я не хочу. Мы просто хотим сказать, что мы мужчину ценим не только за то, что он зарабатывает, сколько он зарабатывает. Мы
слушай,
вас любим.
Ну важно же, чтобы мужчины
стереоэффекте.
Вот слышу эгоизм в твоих словах. Мы мужчину ценим, а мужчина сам себя должен тоже ценить ведь. Правильно?
Конечно. Так правильно. Так это же унизительно, когда мужчина сам себя ценит только деньгами. У него есть другие достоинства, не только умение зарабатывать или неумение зарабатывать деньги. Человек – это вообще гораздо больше, чем просто зарабатывать деньги.
Так никто же не говорит, что просто. Я, видишь, я еще раз поправляю тебя, что нельзя говорить вот это слово «только». Ладно, в общем, смотрите, дорогие друзья, по мне так, мужчина может зарабатывать меньше. Главное, чтобы он не сидел на диване, сложа руки и не говоря, что, типа, слушай, ну, у меня вот не получается, я вот там больше ничего не хочу. Вот, если, Паш, ты стараешься, то обязательно когда-нибудь все это дело придет. Ну, а все остальное, ну, договориться уже можно в семье. Если семья понимающая, и можно говорить и слышать друг друга.
Вот, это самое главное, договориться и слышать друг друга. Когда тебе женщина говорит, для меня в тебе деньги не главное, помоги мне вот здесь, то хорошо бы это
и
услышать.
И дальше ноготочки.
Нет, ноготочки сама могу. Обними и сделай массаж пяточек, пожалуйста.
Но вы же взрослые люди.
Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да какое ж тут хулиганство? Мы с Валей просто какие-то белые пушистые зайчики по сравнению с пользователями ТикТока.
Да,
там
новый
тренд у них.
Мы сейчас обязательно про этот тренд поговорим. Просто мне кажется, очень хорошо зайти на эту тему. Помнишь вот этого подростка, который в храме прикуривал? Мы обсуждали.
Он оказался
с тобой
не
вот
подростком,
да.
Валя, ему 18.
Ну, 18 это не подросток уже, это здоровый мужик.
Ну, это совершеннолетие. Ну, все, он же будет отвечать.
В общем, вот этот парень, мы его обсуждали, читинский подросток. Совершеннолетний, ладно, читинский парень, помните, мы рассказывали, да, подошел к храму, достал сигарету, вот, все это дело снималось на видео, зашел в храм, так, начал оглядываться по сторонам, вот, немножко побаиваясь, и прикурил, собственно, от свечи, вот, показывая, какой он крутой. Ну, в общем, завели на него уголовное дело. Расследовать будет СКР, статья «Оскорбление чувств верующих». Ну, в общем, следим за развитием этих событий. И это не единственная вот подобная история, да, потому что это ну, вот связано с ТикТоком. Да, в соцсетях тиктокеров раскритиковали еще, знаете, за что? За неуважение к жертвам Холокоста. И шок-контент. Смотрите, там набирают популярность ролики, где авторы притворяются погибшими жертвами Холокоста и рассказывают о своей смерти в концентрационном лагере.
Вот. Ну, я думаю, что они не притворяются, а, наверное, как-то это изображают. То есть, скажем так, это такой косплей, что ли, получается, да?
Да.
То есть они инсценируют истории погибших в концлагерях жертв Холокоста, так?
Да, именно так. То есть, с одной стороны...
А зачем?
Ну, смотри, с одной... это знаешь, это как бессмертный полк.
Ага, понятно.
То есть, да, чтобы не забыли. Чтобы не забыли, да, что вот была такая трагедия, вот такой. То есть, с одной стороны, это благая идея. С другой стороны, огромное количество народу просто категорически против. Говорит, вы что творите? Ну, зачем вы трогаете еще и жертв Холокоста? Причем в ТикТоке.
Ну, просто, да, вопрос формата, да. То есть, да, бессмертный полк может пройти торжественным шествием с фотографиями своих любимых, а может, там, я не знаю, в папуасих юбках с гиканьем и бубнами проскакать по городу. И это произведет разные впечатления. Ты об этом, да?
Да, 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 да. Историк, блогер Евгений Панасенков говорит, что это похабщина. Но похабщина такая не злая, просто бездарность. Просто
Народилось новое поколение приматов, которые не понимают, что такое война, смерть, лагерь, концлагерь, хотя все может, конечно, вернуться, они это поймут. Пока они не понимают. И поэтому для них все это мультики. И для них это рейтинг их дебилизма в соцсетях. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, мне не нравится, когда кто-то начинает обижаться на глупость, на мнение или даже на глупые какие-то выходки, потому что... То, что мы наблюдаем по миру, все обижаются на все, на религию, на расу, на национальность, на язык и так далее. Это истерика сама по себе очень глупая. Что касается вот этих роликов в ТикТоке, то это просто похабщина. Она не злая, она просто бездарная. Вы понимаете, это само по себе преступление, пошлость и бездарность, с моей точки зрения, вот так.
Это Евгений Панасенков.
Да, ну, я согласна, что пошлость и бездарность – это преступление, но оно не карается ни административно, ни уголовно. И вот Евгений сказал о том, что народилось новое поколение…
Приматов.
Как он выразился, приматов, да, которые не знают, что такое война. И я думаю, знаешь, может быть, конечно, это пошлость, может быть, это, конечно, глупость, но я вот рада, что наши дети не знают, что такое война, потому что у нас хорошие дети растут. Да, они, может быть, не всегда хорошо воспитаны и могут проявить пошлость, они бывают бездарными, но в целом тренд все-таки я вижу достаточно позитивный. Дети более чуткие, более внимательные, их волнуют вопросы экологии, они не склонны столько потреблять, сколько мы. То есть ну, у них какой-то здравый смысл просыпается значительно раньше, чем у нас. Вот и исследования это подтверждают.
Да, да, да. Действительно, исследования показывают, что потребители поколения Z, то есть вот эти вот зумеры, это те, кто в 96-м году и родился и позже, то есть, ну вот совсем молодые ребята, условно до 25 лет, заметно реже покупают табак и алкоголь и предпочитают фрукты и овощи, соответственно, мясу и птицы, в отличие от нас, от более старшего поколения. Вот.
Алкоголиков и мясоедов.
Да, 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 да. Вот. Курящих алкоголиков и мясоедов, вот так скажем. В чеках вот этих вот зумеров больше, чем в полтора раза реже встречается алкоголь и в два с лишним раза реже табачная продукция. Ну что, вот настолько сильно они от нас отличаются, настолько сильно они другие. Давайте как раз вот это и обсудим сейчас. С нами на связи Александр Рикель, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии в Московском государственном университете. Александр Маркович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте.
Слушайте, они правда такие другие?
Слушайте, ну вы так про них говорите, как будто они вообще инопланетяне где-то...
А мне иногда так кажется. Я на полном серьезе мне так иногда кажется.
Ну, вы знаете, на самом деле, с одной стороны, всегда взрослым кажется, что дети, они не такие, и чем старше мы с вами будем, тем больше нам будет казаться, что вот они совершенно не такие, причем похуже нас.
Естественно. Ну, конечно, а вот мы-то в их возрасте.
Вот, мы-то были другими, правда ведь?
Конечно. Мальчик, сколько тебе лет? 16. Мне в твоем возрасте уже 18 было.
Вот, да, я про то же. Но если серьезно отвечать на ваш вопрос, конечно, есть специфика у каждого поколения, и действительно здесь тоже есть специфика у тех, кого принято называть зумерами, поколением Z. И действительно по всему миру, причем это достаточно любопытный факт, что по всему миру вот чисто статистически можно отследить, ну, вот такие вещи, как более такие... ну, такие социально неправильные, что ли, привычки, там, алкоголь, значит, курение и так далее. И действительно, они это делают меньше, это правда.
Потому что это не модно или потому что они более осознанные и как-то серьезнее относятся к своей жизни, к своему будущему?
Я бы сказал, что вот ваш ответ, мне кажется, он прям вот его можно объединить. Мне кажется, существует некая мода на осознанность, мода на здоровый образ жизни, мода на некоторые вот такие вот тренды, которые, ну вот, позволяют там хорошо относиться к природе, к себе, к своему телу и так далее. Моды бывают разные, да, вот там в 90-е был героиновый шик, это была другая мода, сейчас это мода. Нельзя сказать, что люди становятся умнее или глупее, да, просто сменяются некоторые тренды, и вот сейчас тренд такой, и что, ну это, наверное, хорошо, что они... значит, меньше пьют, здоровее.
Вы меня, извините, но меня еще волнует вопрос демографии. Все-таки, да, вот в 90-е годы был очень мрачный такой тренд на самоуничтожение. До этого был тренд, там, секс, наркотики, рок-н-ролл и сексуальная революция, да. Ну, там, в 70-е годы. А что вот у современного поколения именно с вопросами секса? Я вот читала, что японская молодежь вообще от секса отказывается и предпочитает ему виртуальный. Безопасный, быстро, и не надо ни с кем общаться.
Ну, смотрите, значит, если остальные вопросы, которые могут пристать психологи и социологи и так далее, то они-то как бы, в принципе, могут претендовать на какие-то, ну, ответы, где люди тебя не будут обманывать, будут честны, то тут ты со свечкой не постоишь, что называется, да, это все-таки сложные вещи, сложнее вещи. Но я бы тоже тут плясал от обратного. Я бы, друзья, не говорил, что у них какое-то принципиальное, по крайней мере, у российских зумеров, какое-то прям совершенно принципиально революционное другое отношение к сексу, потому что, ну, пардон, потребности никто не отменял, у всех они как бы одинаковые. Но если сравнить с предыдущим поколением, с игреками, да, то это то поколение, у которых, ну, как бы секс проник всюду. Он стал, он как бы вот там рвануло плотину, да, и вот в страну рванули... такое, все ограничения были в плане там морально, телевидения и так далее сняты, и получается секс проник во все области жизни. То, чего не было в СССР, стало можно в современной России. И, возможно, это привело такое гипертрофированное впечатление. Возможно, я предположу, сейчас это просто как бы вот то поколение, которое, ну, спокойно привыкло к тому, что он есть люд, и он уже не делает из этого культа.
То есть здесь они тоже более осознанные.
Я не сказал, что они отказываются от секса. Нет, у меня нет такого ни ощущений, данных у меня тоже таких нет. Вот. О снижении количества половых актов на душу населения в стране.
Не, ну, может быть, они стали более ответственно к этому вопросу относиться, например, там, с одним партнером, или там, с установкой на брак, или как-то заморочены именно на безопасном сексе, нет?
Вот вы знаете, тут, наверное, вот это вот уже теплее, потому что вот и мы такие данные получаем, и я посмотрел американские исследования, у них тоже это вот есть. Это идет из общей, вот нашей предыдущей темы, да, если мы говорим о том, что они больше ориентированы на себя, на свое здоровье и свое благополучие, да, то сюда же идут и вещи, все те, которые не связаны, связаны наоборот, с безопасностью, и, соответственно, с безопасным поведением в этой истории тоже. Я не могу сказать, мне нет данных, что они отказываются от большого количества связей, но при этом, наверное, они больше про безопасность, больше про то, чтобы не принести себе и окружающим вред.
Да, Александр, Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Александр Рикель, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии в МГУ, был с нами на связи. Слушай, ну они правда другие.
Но они хорошие, смотри, какие они хорошие. Они ответственные, они заботятся о себе, об окружающей среде, не то, что мы.
Да, у нас все было по-другому. Будем надеяться, что вот это...
Но вы же взрослые люди, а хихикаете, как зумеры на переменке. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Коридоры власти.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. По традиции, под конец нашей программы мы с Тутой Ларсен, буквально взявшись за руки, приходим к дверям коридоров власти, стучимся. А нам открывает Дмитрий Смирнов. Дима, привет.
Привет. Доброе утро. Доброе утро.
Валя каждый раз так красочно описывает, как мы подходим к этим дверям. Я прям вижу, но... знаешь, мы такие в гольфиках, в шортиках.
А у него там как... это записано на бумажке или он импровизирует? Скажите.
Нет, он импровизирует, но да? Мы только что как раз говорили о поколенческом гэпе и предположили, что современные дети, они как-то поответственнее, чем мы, а мы такие, знаешь, пионеры пришли. Пустите нас, пожалуйста, в коридоры власти. Нам очень интересно, что там у вас происходит.
Да, я еще не просто в гольфиках и в шортиках, но еще с шариком.
С синим или с зеленым?
Почему-то подумал про синий. Ну ладно, Дим, главная новость дня вчерашнего, то, что президент, ну как мне кажется, да, то, что президент впервые публично высказал свое мнение по поводу того, что происходит в Беларуси.
Ну, я не знаю, как посмотреть. Может, главная новость, что все-таки дорогу, трассу Таврида открыли для кого-то. Это намного важнее, чем то, что он сказал, что в Беларуси все нормально. Александр Григорьевич пусть сидит дальше спокойно.
Хорошо. Ну, давай начнем с, хорошо, с Тавриды. И раз уж мы тут соревнуемся с тобой регулярно, точнее, обсуждаем заголовки разных изданий, журналистов, я бы тогда заголовок вот к этому открытию сделал такой. Владимир Путин раскритиковал трассу Таврида.
Да, а что он раскритиковал прям? Я даже не знаю, что он там мог раскритиковать. Так настолько ему все понравилось, что даже...
Так он говорит, съездов мало. Говорит, съезды нужны к морю. Говорит, тут люди на море приехали, а у вас съездов нет никаких.
Нет, там видимо, как-то это... скрывают эти люди, которые ставят такой заголовок правду от общественности. Потому что он, когда ехал в Аурусе, вот, он сказал, что нужны съезды. Люди же на море едут, а не в Симферополь. Ему сказали, что а все по плану, а съезды есть. Можно съезжать сколько хотите, Владимир Владимирович, съезжайте прямо сейчас и купайтесь. И потом, когда вот ему там у стендов показывали, все, и дальнейшее развитие ему показали, и где стоят съезды, и как дорога пойдет куда там на Ялту, на Феодосию, там, на Бахчисарай, и куда угодно. В общем, все по согласно утвержденному плану, тут он как бы высказал пожелание, а ему сказали, все уже сделано.
Здорово.
Сам процесс открытия тоже был достаточно красочным и ярким, да. Я вот, например, помню всего несколько раз, как президент садился за руль. Один раз, когда открывали мост, соответственно, мост в Крым. И вот сейчас на своей же машине, на своем же Аурусе, да, он проехался по этой новой трассе Таврида. Вообще президент за рулем — это нечастое явление.
Да не знаю. На самом деле это сейчас, наверное, нам с вами тут уже это... Не часто, а были же времена, когда он на чем только это... Я помню, как мои коллеги писали заметки, как раз начинали с того, что Владимиру Путину настолько понравилось рулить всем подряд, что на этот раз он там самолет, метро, поезд, что только он... Было время, на комбайне катался. Что уж тут говорить-то?
Да-да, «Ладу» тестировал, я уж не помню, «Ладу», какой модель.
«Ладу» тестировал, да, желтого цвета. В общем, как бы не испугаешь его рулем никаким, тем более Аурус вчера был впервые, по-моему, посмотрели на вот этот вид спереди, что называется, там такая коробка передач, там Путин так этот рычаг когда трогался он в положении драйв, переключался как будто на танке, там, такой массивный.
Класс. Ну, а что, позагорать-то успел президент или нет? Или все, дела-дела опять никакого?
Не знаю, может, он и остался сейчас в Крыму, и сейчас загорает. Кто же его гонит-то, в общем-то. Как говорится, сегодня Совет Безопасности, он его из Крыма может провести. Где Путин, там и работа. Знаешь, как он говорит, что там говорят, по крайней мере, что Путин никогда не опаздывает. Он сам говорил такой фразу. Я не опаздываю, потому что как я прихожу, все начинается. Какой в этом смысле, что откуда он захочет, оттуда и проведет этот сегодняшний совбез, поэтому, может, он сейчас и съезды все посмотрит. Там была, не знаю, видели ли вы или видели наши радиослушатели, мне больше всего понравилась история даже не про трассу, которая прекрасно, что ее построили, я помню ее еще с 2014 года, когда мы ехали со скоростью 40 км в час, и когда водители просили ускориться, говорю, ну сейчас под горку поедем и ускоримся, что вы переживаете, там просто быстрее ехать было невозможно. А история про пещеру, которую нашли под трассой, когда строили, вот, и главный технолог вот этой Тавриды, он рассказывавший Путину про саму трассу, он, по-моему, про пещеру рассказывал с гораздо большим восторгом и гораздо больше подробностей рассказал. Это я вот минут 10 занял этот рассказ, и он говорил, что там это 1,8 миллиона лет этой пещере, 300 тысяч лет, Вау. Когда звери дикие таскали, понимаешь, своих жертв. Там нашли кости, там саблезубого кота, пещерного медведя, кого только не нашли, когда вот мы вот проходили это место, экскаватор копнул, вызвали спелеологов, ученых, они туда спустились, все были в восторге. И самое интересное, что, значит, они эту пещеру сохранили, там сделали подушку над ней, чтобы трасса прошла, и сейчас там будет туристическое место. Туда, значит, можно будет спуститься, посмотреть, все укрепили. Через некоторое время, когда ученые там закончат растаскивать эти кости, там вот какие-то страшные, там 100 кубометров костей одних нашли, в общем, какое-то историческое действительно вот, открытие. И можно будет приехать, спуститься, посмотреть. Он сказал, что там мы сразу оборудуем даже спуск для людей, как он сказал, там маломобильных, ну, то есть для колясочников. То есть до такого уровня наша как наука дошла, и автодорожная наука, я уж не знаю, кто из
серии дошел. Осталось только в свете наших проблем и наших радостей в Крыму воду как-нибудь так найти тоже, вот копнуть бы, и чтобы прям хыбыдыщ, и не было проблем с водой больше.
И вот Путин вчера об этом оговорился, он сказал, что дорога, трасса – это не менее важно, чем электричество или вода. Этот вопрос мы тоже порешаем, конечно, в скором времени. Пообещал Путин. Я думаю, тут сердца многих крымчан как бы забились, да? Ускоренно, усиленно.
Хорошо, Дим, тогда давай вернемся все-таки к интервью, которое дал Владимир Путин Сергею Брилеву, журналисту ВГТРК. Он там, я бы поделил на две части, да? Он говорил много про Белоруссию и не только про Белоруссию, да? По-моему, про внутренние там наши истории
тоже. Ну, про внутренние так он там вяленько, конечно. Это все, они прошли скороговорки, чтобы интервью, как ты сказал, было не только про Белоруссию, а надо было высказаться, конечно, Путину именно по поводу наших соседей. Ну, там была часть такая ритуальная про коронавирус, часть немножко про экономику, но главное было, конечно, про Минск и про то, что Александра Григорьевича на растерзание никто не отдаст.
Да, ну... Да, Валь, говори. Я что-то тупанула.
Одна из
мы говорили с политологом из Беларуси просто, да. И он как-то...
И политолог сказал, из Беларуси
типа, белорусы
сказал,
не рады этому.
Ух, да. Вообще прям, да, отвернуться теперь. От России.
Отвернуться? Да. А, ну, не знаю, а повернуться куда? Вот. Там, куда они не повернись, они с ними никто не разговаривает, к сожалению, с нашими друзьями белорусами. Сегодня вот украинский, да, Голомиды сказал, что мы поставили на паузу все отношения с Белоруссией, чем мы тут с ними будем общаться. Вот. Поэтому они, конечно, может и рады бы отвернуться, но некуда. Ну, все логично. Путин сделал то, что он должен был сделать. Он поддержал легитимного правителя, человека, который вот сейчас, видимо, берет или переориентирует, или вообще просто окончательно движется в сторону России. Поэтому мы действуем в наших интересах. А что там думают белорусы, ну, давайте с ним поговорим.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», корреспондент «Кремлевского пула», был с нами. В понедельник нам Дима обязательно вернется, но в том же составе мы в понедельник не увидимся, к огромному сожалению.
Потому что да. Да, я лечу на Сахалин на целых 2 дня. Встречайте меня там. Вернусь и буду рассказывать тебе все новости Сахалина и все свои впечатления. Я туда лечу впервые в жизни и вся в предвкушении. Поэтому, к сожалению, в эфир выйти не смогу.
Рыбки покушаешь и корки?
Крабиков. Да нет, работать буду.
В общем, тут хорошо тебе слетать. Мы тебя очень ждем. Будем ужасно по тебе скучать. Я к вам, дорогие друзья, вернусь в понедельник. И слушайте «Комсомолку» каждую секунду.
Снег на машине растаял уже. Это глупо повесить клише и ругаться под запах весны. Мы разделены на я и бред, постоянный от разных сторон. Ненавижу мороз и ворон в безотрывном процессе вранья. Мы разделены на ты, мы разделены на ты и я. Вдох на прощание. Страх в этих глупых и бедных словах. Знаешь, правда, не в пошлых рублях. Пальцы вновь ты ломаешь свои. Мы разделены на я и вверх. Поднимается снова рука. Надоело, так значит пора. В безотрывном процессе вранья. Мы разделены на ты. Мы разделены на ты и я. Вдох на прощание. Пообещай мне все изменить. Так бесполезно. Это нечестно. Падая в бездну. Любить.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».